Что ж, строго говоря, с точки зрения физиологии, ей было лет 70 или около того, смотря когда она проходила лечение в последний раз. Так что все не так уж плохо. Питер, наверное, знал точнее, какое у нее состояние, но Сакс слышал, что чем больше времени проходит между приемами, тем больше вскрывается проблем. И в этом была логика. Требовалось лишь оставаться предусмотрительным. Но сказать ей об этом он не мог. И вообще ему было трудно думать о том, что он мог ей сказать. Наконец она подняла взгляд. Узнав его, вздрогнула и приподняла губу, словно загнанный зверь. Затем отвернулась, лицо ее выглядело мрачным и как будто каменным. От нее не исходило ни гнева, ни надежды.
«Я хотел показать тебе кое-что на Теренском массиве», — запинаясь, проговорил он.
Она поднялась, будто статуя, сдвинувшаяся с места, и вышла из комнаты. Сакс, чувствуя, как его суставы трещат с псевдоартритической болью, что так часто сопровождало его встречи с Энн, последовал за ней. За Саксом, грозно поглядывая на него, шли две девушки.
«Не думаю, что она хочет с вами разговаривать», — сообщила ему та, что повыше.
«Вы весьма наблюдательны», — ответил Сакс.
Пройдя приличное расстояние, Энн остановилась у другого окна в той же галерее, завороженная или слишком утомленная, чтобы идти дальше. А может, часть ее все-таки хотела поговорить. Сакс остановился перед ней.
«Я хочу, чтобы ты поделилась своими впечатлениями», — сказал он. «Предположениями насчет того, что нам делать дальше. И еще у меня много вопросов по части ареологии. Конечно, может, строго научные вопросы больше тебе не интересны».
Она сделала шаг вперед и дала ему пощечину. Он почувствовал, как сползает по стене галереи и опускается на ягодицы. Энн успела скрыться из виду. Девушки, явно не зная, смеяться или охать, помогли ему подняться на ноги. У него болело все тело, даже сильнее, чем лицо. Глаза горели, чувствовалось легкое покалывание. Будто он мог заплакать перед этими двумя дурами, которые увязались за ним, неимоверно все усложнив. В их присутствии он не мог ни кричать, ни умолять, ни становиться на колени, чтобы просить у Энн прощения. Он просто не мог.
«Куда она ушла?» — выдавил он.
«Она действительно не хочет с вами беседовать», — заявила высокая. «Может, вам лучше подождать и попробовать позже?» — посоветовала вторая.
«Да заткнитесь вы!» —
воскликнул Сакс, чувствуя раздражение настолько сильное, будто он приходил в ярость.
«Я вижу, вы просто позволили ей перестать лечиться, и теперь смотрите, как она себя убивает!»
«Это ее право», — заметила высокая.
«Конечно, да. Только я говорю не о правах, а о том, как должны вести себя друзья, когда кто-то ведет себя к самоубийству. На эту тему вы вряд ли сможете что-то сказать. А теперь помогите мне ее найти».
«Вы ей не друг».
«Я ей самый что ни на есть друг».
Он встал, покачнулся, пытаясь двинуться в ту сторону, куда, как он думал, ушла Энн. Одна из девушек попыталась взять его под руку. Он уклонился от ее помощи и пошел дальше. Там, поодаль, он и заметил Энн, рухнувшую в кресло в каком-то помещении, напоминающем столовую. Он приблизился к ней, замедляясь, как Аполлон в парадоксе Зенона. Она повернулась и вперила в него взгляд.
«Если кто и бросил науку, то это ты, с самого начала», — проворчала она. «Так что не надо нести чушь о том, что она мне неинтересна».
«Это правда», — признал Сакс. «Правда», — он протянул обе руки. «Но сейчас мне нужен совет, научный совет. Я хочу понять и кое-что тебе показать».
Но она, мгновение подумав, встала и снова удалилась, так быстро пройдя мимо него, что он, вопреки своей воле, отступил. Он поспешил следом, ее шаг был намного шире, чем его, а двигалась она быстро, и ему пришлось чуть ли не бежать в припрыжку, ощущая боль в костях.
«Давай выйдем на поверхность здесь», — предложил Сакс. «Даже не важно, где мы выйдем».
«Потому что вся планета загублена», — пробормотала она.
«А ты же наверняка еще выходишь иногда смотреть на закаты», — не унимался Сакс. «Может, я как-нибудь к тебе присоединюсь?»
«Нет».
«Прошу, Энн». Она ходила быстро и настолько превосходила его ростом, что ему было трудно не отставать и еще продолжать с ней говорить. Он пыхтел и задыхался, щека все еще горела. «Энн, пожалуйста». Она не ответила и не сбавила шаг. Они уже спустились в коридор, разделявший жилые комнаты, и Энн ускорилась, чтобы войти в проем и захлопнуть за собой дверь. Сакс дернул за ручку, но она заперлась. «Не очень». Многообещающее начало. Игра в кошки-мышки. Ему нужно было каким-то образом добиться того, чтобы их общение не превращалось в охоту или преследование. И все равно проворчал.
«Я так дуну, что весь твой дом разлетится!»
И подул на дверь. Но затем подошли девушки и пристально на него уставились. Через несколько дней, перед закатом, он спустился в раздевалку и надел костюм. Когда вошла Энн, он даже подскочил.
«Я как раз собирался выйти», — запинаясь, проговорил он. «Можно мне с тобой?»
«Это свободная страна», — хмуро отозвалась она.
И вместе покинув шлюз, они оказались на поверхности. Те девушки, должно быть, сильно удивились. Ему следовало быть предельно осторожным. Естественно, хоть он и вышел с ней, чтобы показать красоту новой биосферы, лучше было не упоминать о растениях, снеге и облаках. Лучше было, если бы все это говорило само за себя. Пожалуй, в этом и состояла суть всех явлений. Невозможно рассказать о чем-то так, чтобы заставить это полюбить. Нужно выйти на место и позволить обновленной окружающей среде показать себя. Энн никогда не была общительной и сейчас тоже говорила мало. Следуя за ней, он подумал, что они идут ее привычным маршрутом, а ему просто позволили идти рядом. И, вероятно, ему можно было задавать вопросы, ведь в этом и заключалась наука. Энн довольно часто останавливалась, чтобы рассмотреть те или иные породы. Тогда он наклонялся вместе с ней и жестом или вслух спрашивал, что она ищет. Энн носила костюмы и шлемы даже при том, что здешняя высота была незначительной и позволяла дышать лишь с помощью фильтрующей CO2 маски. Поэтому переговаривались они по старинке, голоса шептали в уши друг другу. Таким образом и передавались вопросы. Он ее расспрашивал, а она отвечала, иногда даже подробно. Земля Темпе была настоящей страной времени, в основании которой лежала порода, оставшаяся от южных гор и застрявшая после большого удара далеко на северных равнинах. Впоследствии Темпе во многих местах провалилась, а литосферу вытолкнула вверх и на юг перемещением купола Фарсида. В числе этих разломов как раз были борозды Мариотис и Темпе, которые сейчас их окружали. И эта простирающаяся земля имела достаточно трещин, чтобы на ней могли возникнуть запоздалые вулканы, возвышающиеся теперь над каньонами. С одного высокого хребта они увидели отдаленный вулкан, походивший на черный конус, свалившийся с самого неба, а затем и другой, тот показался Саксу скорее метеоритным кратером, и он сообщил спутнице о таком своем предположении. Энн отрицательно покачала головой и указала на лавовые покровы и жерло, малозаметные под обломками изверженных пород, и, пришлось это признать, на носами грязного снега, собравшимися, будто барханы, в защищенных от ветра участках и окрасившимся на закате в песочные цвета. Видеть в ландшафте его историю, читать ее, как книгу, написанную на протяжении его долгого прошлого, на все это Энн была способна благодаря столетиям тщательных наблюдений и исследований множества ее предшественников-ученых, благодаря ее собственной природной одаренности и любви к своему делу. Ее действительно стоило увидеть в деле, и ею стоило восхищаться.
У нее имелось своего рода особое средство познания, подлинное сокровище. Ее любовь, выходящая за пределы науки и даже за пределы мистической науки Мишеля. Она, пожалуй, походила на алхимика. Но нет, алхимики хотели что-то изменять. Тогда, скорее, она была кем-то вроде оракула. Провидица, чье провидение было столь же сильным, что и способность Хирока. Хотя, пожалуй, ее дар был не так очевиден, менее зрелищен и менее активен.